не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья, Владислав Юртов, и мы начинаем... Мы начинаем передачу «Верю, не верю», вы спрашиваете, я отвечаю, наша постоянная рубрика, пора уже менять название «Верю, не верю», но вы спрашиваете, я отвечаю, или какое-нибудь подобное, может быть, название другое, но тем не менее, да, мы начинаем этот эфир сегодняшний, это прямая трансляция, вы спрашиваете меня, я отвечаю, как христианин, как пастор реформатской церкви Христа в городе Санкт-Петербург, хотя неважно, у нас есть церкви в других городах, и в Москве, и в Тюмени, и в Казани, и где их только нет у нас, на самом-то деле. Так что, ну, я конкретно живу в Санкт-Петербурге, служу конкретно в Санкт-Петербурге. Поэтому, если у вас есть вопросы ко мне, как христианину, это в первую очередь. Пасторство – это уже там второстепенная вещь, на самом-то деле, в этой истории. Если у вас есть какие-то вопросы к христианам, претензии, замечания, какие-то, может быть, не знаю, там, обиды и что-то еще, пожалуйста, пишите в комментариях. Я с удовольствием прокомментирую все ваши вопросы, отвечу, если такая возможность у меня будет, потому что, как вы знаете, естественно, не на все вопросы я могу ответить. На некоторые вопросы я пытаюсь формировать ответ прямо в процессе, вот вы задали, и я начинаю думать, как же на него ответить. Да-да, особенность этого эфира является то, что я не знаю, какие вопросы поступят ко мне в прямой эфир, и отвечаю на них вот по мере поступления, либо в комментариях люди пишут вопросы к этой трансляции, либо через... мою электронную почту yurtov@gmail.com, yurtov через YU, либо abbo@bk.ru, abbo@bk.ru, туда тоже можно присылать ваши вопросы. Ну и в личных сообщениях во всех социальных сетях я присутствую, наиболее известных и самых известных у нас сейчас в нашем мире, поэтому там вы тоже можете присылать, пожалуйста, сделайте это, не стесняйтесь, и я думаю, что сегодняшний эфир будет у нас веселым, интересным, и мы хорошо с вами проведем время. Я надеюсь, сейчас я тоже расшарю этот эфир в своих социальных сетях, везде, где такое можно. А мы делаем трансляции и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Ютубе, и в других социальных сетях, названия которых я произносить вслух не буду. Но, тем не менее, мы там в любом случае присутствуем. И я надеюсь, если вы там, то и вы там тоже сможете нас найти. Меня, в частности, найти, или любые проекты другие, Теос Медиа, которые там тоже есть. Буквально еще одно мгновение я выложу эфир ВКонтакте на своей личной странице, и мы с вами начнем наше веселье сегодняшнее. 50 минут мы будем общаться с вами, надеюсь, плодотворно, поэтому пишите. И даже если у вас вопросов нету, то напишите, откуда вы нас смотрите, из какого города. Как вас зовут, давно ли вы смотрите эту передачу, а может, первый раз только ее видите, потому что любые лайки, любые комментарии и репосты, они делают так, что алгоритмы социальных сетей, они чаще рекомендуют это видео в своих рекомендациях, собственно говоря, да, и большее количество людей может к нам подсоединиться к нашему эфиру, и, соответственно, я надеюсь, будет очень много скептиков, неверующих людей, обиженных, негативно настроенных по отношению к церкви, верящих в душе, ну и так далее и тому подобное. Со всеми этими людьми, конечно же, интересно общаться. Ну, нет, если вы верующий человек, то с вами тоже будет интересно общаться. Просто иногда наши эфиры превращаются в такие, знаете, в такую игру, когда люди верующие, особенно православные, почему-то их большая часть, ну, непонятно почему, на самом-то деле, да, это титульная религиозная группа в нашей стране, начинают задавать мне вопрос, не православному священнику, о православных вещах, и иногда мне приходится даже защищать почему-то православие, хотя, в общем-то, выгоднее это мне не защищать православие, да, но, тем не менее, я его также это делаю. Потому что иногда ты читаешь такие удивительные вещи, которые, ну, порочат имя церкви, не имея под собой никаких оснований. И даже несмотря на то, что мы можем сказать, мы протестанты, можем сказать, что православие в этом смысле является нашими конкурентами на религиозном рынке, да, тем не менее такое заблуждение недопустимо, на мой взгляд, и нельзя позволять, чтобы какие-то заблуждения ужасные распространялись среди людей, обывателей, в хорошем смысле слова, я ни в коем случае не пытаюсь кого-то оскорбить, но вот о церкви и о Боге. Итак, вопрос. Ну, очень похожий вопрос был вчера и ранее, но он немножко отличается, тем не менее, от того, что задавали люди ранее. Поэтому я его прочитаю. Может ли человек быть нравственным, не веря в Бога? Если да, то на каком основании нравственность отсутствует при отсутствии религиозной веры? Тоже такой заумный вопрос немножечко. Еще раз я прочитаю. Если вы и услышали, не расслышали. Может ли человек быть нравственным, не веря в Бога? Если да, то на каком основании нравственность отсутствует при отсутствии религиозной веры? Ну, во-первых, никто... Есть, наверное, на самом деле есть такая тенденция, скажем так, среди христиан, не всех, далеко не всех христиан, что якобы человек, не верующий в Бога, он безнравственный. На самом деле, конечно, не так, но с оговорочками, с некоторыми. С некоторыми оговорочками. Безусловно, есть люди высоконравственные и абсолютно неверующие в Бога люди. У меня бабушка, например, моя одна из бабушек была абсолютно неверующим человеком, при этом она была очень такой старой коммунисткой, да, и она была очень высоконравственным человеком, очень строгой, очень такие строгие, консервативной, и все прочее, прочее, прочее. И не позволяла себе каких-то вещей делать. И даже она курила, она была у меня не то чтобы блокадница, она воевала во время блокады на территории Ленинграда, Ленинградской области. И она курила Беломор, так интересно, мочила ватку, вставляла в гильзу Беломора и курила. И она никогда не курила на улице, потому что стеснялась, например. Она курила только дома всегда, в форточку. Так вот, этот человек был абсолютно неверующим, но при этом высоконравственным человеком. То есть, на самом деле, нравственным человеком можно быть, не веря в Бога. И опять же, есть тенденция, когда христиане приватизируют такие чувства, как любовь, милосердие, да, снисхождение, в хорошем смысле, опять же, слово, смирение, кротость, как типа только христиане могут иметь настоящую любовь и так далее и тому подобное. Но все-таки я хочу сказать, что есть некие оговорки. Мне, наверное, сложно будет сейчас ответить на этот вопрос, не вызвав бурю каких-то, бурю эмоций и возмущений в мой адрес и в адрес христиан. Тем не менее, когда, смотрите, когда человек, скажем так, встраивается благодаря Богу в эту религиозную, скажем так, систему, то его нравственность, она в том числе трансформируется. Когда человек понимает свое место в жизни, что есть Бог как источник всего, да, жизни, любви, да всего вообще, да, источник всего. И когда этот человек признает, что именно Бог является самым главным сувереном, ну, царем, да, владыкой Вселенной, всего видимого и невидимого, и человек находится только лишь на периферии вот этого всего, да, хоть он и создан по образу и подобию Божьему, он не единственное творение, а центром является не человек, не гуманизм, не что-либо еще, а именно Бог, то у такого человека постепенно его нравственная, скажем так, матрица, нравственная модель, она трансформируется, и он начинает оценивать реальность окружающую, в том числе себя самого, других людей, не сквозь общественные, моральные какие-то нормы, а сквозь христианскую нравственность, сквозь того, как Бог на это смотрит, а сквозь призму христианства. И такая нравственность, она становится уже немножко другой. Я бы не сказал, что она становится лучше или хуже, она просто другая. Понятно, я скажу, что она лучше, потому что я христианин, но если мы посмотрим на это, как бы так, скажем так, отвлекясь, или как сказать это, отвлеченно, да, безотносительно религиозных, скажем так, верований, предположим, мы не верим в Бога, да, то мы в любом случае увидим, что такой человек, он будет жить несколько иначе. Не обязательно лучше, потому что христиане тоже люди, они тоже совершают грехи, тоже совершают плохие поступки, и люди, называющие себя христианами, совершали часто страшные вещи. Это, ну, правда. Но если мы говорим об идеальной ситуации, да, о норме, то такие люди будут несколько, ну, иными. Они несколько иначе будут себя вести. Например, опять же, я сейчас поведу, скорее всего, утрированный пример, и со мной тоже можно будет поспорить по этому поводу. Я знаю массу хороших, высоконравственных людей, которые совершали хорошие поступки. И когда мы с ними разговаривали, оказалось, что это не совсем неверующие люди, они верят все равно в какую-то там вселенную, там, да, и все прочее. И когда мы с ними откровенно, без эмоций разговаривали, они соглашались со мной, что то, что они делают в надежде, что вот эта самая вселенная, вот они делают хорошие дела, и вселенная им ответит чем-то-то там, да, чем-то там ответит, тоже в ответочку хорошим, да. Некоторые люди совсем атеисты, делали хорошие поступки, совершали хорошие поступки, потому что, ну, типа, они так воспитаны. Или потому что так выгодно, да? Я когда бунтовал против Бога в юности, я тоже придумал для себя концепцию «разумный эгоизм». Оказывается, такая концепция существует, философская, нравственная, да? Не я ее придумал, но я ее для себя придумал. Когда люди понимают, что им выгоднее быть честными, в стратегической перспективе, да, чем обманывать и потом там страдать от своих обманов, да. То есть мне выгоднее быть честным, да? Лучше быть честным, чем нечестным, потому что так проще жить. Христиане же обычно, если это здравые, разумные, осознанные христиане, делают хорошие поступки не потому, что им это выгодно, не потому, что они ждут какой-то отдачи от Вселенной. Опять же, мы говорим о здравых, разумных, нормальных христианах, да? Потому что есть мнение и другое, скажем так, христианское. Они совершают хорошие поступки, потому что, ну, ради Бога, да? Ради правды Божией. Эти вещи нужно совершать, потому что Бог нас спас, оправдал, дал нам жизнь, и потому что Бог — это любовь и прочее, прочее, прочее. Они делают, это потребность у него делать хорошие вещи. И они не ожидают никакой ответки взамен для себя от Бога, потому что они верят и так, что для них все уже решено. Они и так уже будут в Царстве Небесном. Им не нужно, по крайней мере, мы говорим о протестантах, да, им не нужно стараться, добиваться какой-то для себя хорошего будущего, потому что будущее уже решено. Они уже будут в Небесном Царстве, они уже будут с Богом, и им нет нужды изворачиваться, как уши на сковороде, да, да, чтобы добиться своими делами каких-то там преференций для себя. Ну, я надеюсь, может быть, сумбурно, опять же, в очередной раз, но, тем не менее, как-то я вам ответил. Друзья, спасибо за лайки, за репосты, если, я надеюсь, вы их делаете, тоже спасибо. Но помимо лайков и репостов, пожалуйста, еще в комментариях напишите какие-нибудь ваши вопросики. Это касается и Анатолия, нашего давнего друга, моего давнего товарища, и всех остальных, и Игоря Тимажова, Дмитрия Федотова. Пожалуйста, не только лайки, но и репосты. И в комментариях напишите хотя бы, откуда вы нас смотрите, если вопросов у вас нету. Хотя, ну, вдруг есть какие-нибудь вопросы. Вдруг есть. Так, идем дальше. Посмотрим, есть ли в комментариях какие-то вопросы или у меня в письмах. Я не знаю, я уже отвечал на этот вопрос тоже не один раз. Ну, ладно, пока других комментариев нету, может быть, для вновь подключившихся я отвечу. Что вы думаете о сообществе ЛГБТ и как вы относитесь к тому, что оно признано экстремистским? Ух ты, надо было вторую часть вопроса не читать. На вторую часть вопроса я отвечать не буду. Это сейчас уже небезопасно, наверное, да? Ну вот, и может быть понято превратно. Что касается первой части вопроса, с точки зрения библейской, опять же, нравственности, библейской модели, нормальным является союз мужчины и женщины. Вот это нормальный, естественный союз. Один мужчина, одна женщина, и их союз является законным, да? Вот союз. Это касается и семейных отношений, и секса, и всего остального, деторождения. Да, есть один мужчина, одна женщина. Вот это нормальный союз. Как я к этим людям отношусь? Сочувствием, потому что, как ко всем грешникам на самом деле, потому что я верю, исходя из моей христианской веры, что они такие не потому, что якобы они родились там мужчинами в женском теле или наоборот, там, да, или у них сексуальные пристрастия нетрадиционные, как сейчас говорят, да, потому что их Бог такими создал, да, или там природа их такими создала. Нет, это результат греха в теле человека, да. Человек грешен, но грех – это не только воровство, убийство, обман, сексуальное насилие, кражи там, и все прочее, зависть и так далее. Грех, он, в принципе, извращает нашу природу, наш образ, ну, образ Божий, который в нас живет, что является причиной того, что мы там болеем, например, да, то, что мы умираем, это тоже следствие греха, то, что у нас нарушены когнитивные способности, я об этом тоже много раз говорил, да, то есть мы неправильно интерпретируем и понимаем информацию, которая поступает к нам из окружающего мира, или даже наши собственные мысли. И в том числе, опять же, я как христианин об этом говорю, да, нетрадиционная сексуальная ориентация или там желание сменить пол, это является также производной греховной природы человека. Вот. Поэтому, как к любому грешнику, я к таким людям отношусь с сочувствием, молюсь о них, но ни в коем случае не считаю их уродами какими-то моральными там, да, или каким-то еще. Нет. То есть, ну, как ко всем. Как ко всем. Как ко всем грешникам. И я тоже грешник, естественно, как вы понимаете, да? Юродство – это душевная болезнь. Слушайте, наверное, не все понимают слово «юродство», что означает, да? Поэтому, наверное, такой феномен, как юродство, он скорее такой славянский, да, в российском контексте. То есть там такого слова, по-моему, в западной церкви не применялось. Юродивые частично были действительно людьми с отклонениями, да, с какими-то ментальными особенностями, частично. В некоторых случаях, может быть, даже в большинстве, это был сознательный акт такой действия человека, когда он сознательно стремился казаться глупым, нелепым, странным, вызывающим где-то, да. И часто это делалось ради того, чтобы... Не всегда, но часто это делалось ради того, чтобы уничижить, то есть унизить себя в глазах окружающих людей, для того, чтобы, как эти люди, юродивые считали, думали, таким образом они там свою гордость и тщеславие усмиряли, и как будто бы это делало их более угодными Богу. Вот была такая категория юродивых людей, которые, опять же, сознательно себя унижали в глазах окружающих людей, чтобы их эго и тщеславие не возрастало там, да? Именно по этой причине юродивых часто считали божьими людьми. Но опять же говорю, что юродивы были в том числе и просто люди с ментальными особенностями, которые вот себя вели странно, глупо, нелепо. Не потому, что они хотели это делать специально, а потому, что они вот такие были. Вот. И является ли это грехом? А, душевной болезнью, извините. Ну, иногда да. Иногда да. Чем протестанты отличаются от православных? Это хороший вопрос. В первую очередь, я постараюсь максимально просто на него ответить. У всех религий или у всех конфессий, то есть конфессия – это ветви одной религии, скажем так, да? У всех конфессий есть некая база, откуда они черпают свое понимание, ну, богословия, свое понимание христианства, свое понимание церкви, человека, Бога и так далее. Если мы говорим о православии, то в православии есть такой термин «предание», который включает в себя Библию, предание включает в себя Библию, да, как часть предания. Также опыт церкви накопленный и учение святых отцов. Все это является преданием, и вроде бы как бы на словах православные заявляют, что Библия для них является базовым преданием. Тем не менее, по факту, если мы видим, наблюдаем практику церкви, мы видим, что православные и католики тоже, они в большей степени опираются не на Священное Писание, а часто на учение святых отцов и опыт церкви. Когда мы говорим о протестантах, то для нас базовым и единственным источником богословствования является Священное Писание Библия. Притом только канонические книги, 66 книг, то есть признанных всей церкви мировой. Это 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Вот эти 66 книг являются источником так называемого богословствования. Да? То есть мы все свое понимание церкви, греха, человека, Бога, мы черпаем из Священного Писания. Это не значит, что у нас нет вообще никакого предания. Конечно же, есть оно предание. У нас есть опыт церкви тоже. У нас есть, например, наши какие-то вероучительные документы, то есть сформулированные какие-то базовые доктрины и каноны, основанные на Священном Писании, да, и подтвержденные Священным Писанием. И, конечно же, например, наша деноминация, реформатская церковь, если мы будем в мировом масштабе, то у нее тоже есть эти вероучительные документы. И мы, собственно говоря, отличаемся от православных не только тем, что мы имеем базовым источником, единственным источником богословствования Библию, но и тем, что у нас есть определенная трактовка Священного Писания. Да, мы определенным образом понимаем. Есть спорные моменты в Священном Писании в Библии, и разные конфессии, разные деноминации одно и то же место Священного Писания могут понимать по-разному. И есть разные причины, почему они понимают по-разному. Это такой достаточно сложный, обширный вопрос. И вот в реформатской церкви, в пресвитерианской церкви сформировался некий свой способ трактовки Священного Писания, свое понимание определенных стихов. И уже этим мы отличаемся как от православных, так, например, и от даже тех же самых пятидесятников, которые являются так называемыми неопротестантами. Да? То есть это тоже церковь, которая появилась, деноминация внутри протестантизма, но достаточно поздно, в XIX веке. поэтому их называют неопротестантами. А пресвитерианские церкви, лютеранские церкви, реформатские церкви являются так называемыми историческими протестантами, потому что они появились давно-давно, там, в 16 веке. Таким образом, да. Вот, основной момент, да, что мы, у нас есть Библия как единственный источник богословствования. У православных это часть предания Библии только. Ну, есть какие-то другие моменты, как, например, мы не почитаем иконы, и тем более мы им не поклоняемся. Мы не почитаем мощи святых, и тем более им не поклоняемся. У нас литургия, скажем так, ну, то есть ход собрания в церкви, он отличается принципиально от православных. Если в православии центром литургии является молитва и Евхаристия, причастие, то у реформатов, у пресвитериан является, ну, есть два центра таких, да, скажем, это проповедь и Евхаристия тоже. Да? Но проповеди у нас уделяется гораздо больше внимания, и она имеет большее значение, чем проповедь в православной церкви, которой там может даже и не быть. Например, я присутствовал много раз на литургии в православной церкви, когда проповедь вообще не звучала. Да? Было чтение Евангелия, но пастор, священник, батюшка, он не говорил проповедь вообще. Хотя сейчас это все чаще, реже и реже встречается. Обычно есть проповедь маленькая такая, да? У нас это центральное место, помимо Евхаристии. Ну и опять же, само убранство, да, у нас такие простые помещения. Мы можем собираться в лесу, там, в комнате, в квартире, где угодно, и везде для нас будет... любое из этих мест будет нормальным для проведения богослужения. Да? Все-таки в православной церкви, в католической, это все-таки храм, да, священный храм, где есть антименс, если мы говорим о православии, и прочее, хотя в католиков тоже есть подобие антименса. Ну вот, то есть... А вне церкви, скажем, это особо там не приветствуется. Как молиться о властях, устроивших гонение на церковь? Я не вижу гонения на церковь в нашей стране. Есть отдельные конфликты, но я не вижу никакого гонения на церковь, если честно. Такого прям организованного, чтобы прям это было действительно гонением, как в советские времена, например, да? Но молиться как? Молиться о вразумлении. В любом случае, мы молимся, когда мы молимся о властях, мы молимся о том, чтобы эти люди делали свою работу согласно Священному Писанию, то есть защищали добро и оберегали людей от зла, соответственно, да? Ну, вот. И молимся об их мудрости, о вразумлении, об покаянии, если это необходимо. Все как обычно. Все как обычно. Ничего нового. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, комментируйте нашу трансляцию. В комментариях можете написать, где вы живете, откуда вы смотрите, если вопросов у вас нет. Ну, а так вообще, конечно, пишите вопросы. Меня зовут Владислав Юртов, я христианин, пастор Реформатской Церкви Христа, город Санкт-Петербург. Кстати говоря, если вы Библию никогда не читали, Новый Завет никогда не читали, и таким образом на случайно попали на наш эфир, и хотели бы прочитать ее, в личке мне напишите, я могу вам бесплатно подарить, если вы в Санкт-Петербурге живете, прям с вами встретиться, пересечься, подарить вам Новый Завет, поговорить о нем, как его читать правильно, может быть, пригласить вас в нашу церковь. Мы собираемся каждое воскресенье в час дня в самом-самом центре города Санкт-Петербурга, в самом центре города. Нас очень легко найти будет и легко добраться до нас. Так что, пожалуйста, пишите. Если вам нужен подарок на Новый Завет, то я это вам сделаю. Даже если вы живете в другом городе, смогу организовать вам либо доставку его, я вам пошлю его, либо вам на месте кто-то подарит эту книгу там, где вы живете. Да, я сейчас пытаюсь найти ваши вопросы, которые поступили, я надеюсь. Исповедоваться ли у священника, к которому испытываю неприязнь? Очень сложный вопрос. Но мне вообще интересно, во-первых, то, что вы испытываете к нему неприязнь, это уже проблема. Возможно, для этого есть какое-то серьезное основание. Оно вполне может быть. Вполне может быть. Но если вы испытываете неприязнь к человеку, то вы не сможете ему исповедоваться искренне. Ведь исповедь – это часть только работы. После исповеди должно быть какое-то наставление, должно быть какое-то душепопечение. Ну, чаще всего нужно. А как вы сможете воспринимать какие-то душепопечительские советы от священника, к которому вы испытываете неприязнь? Вы его не уважаете, да? Он вам неприятен. И он что-то хорошее говорит, и у вас, естественно, будет сопротивление тому, что он говорит. Поэтому, я бы посоветовал вам найти другого священника какого-то, которому вы будете испытывать приязнь. потому что вы не обязаны его любить, так быть влюбленными в священника, да, как вы не обязаны врача любить, который вас лечит. Но относиться с уважением, прислушиваться вы должны, ну, совершенно точно, да. Мы ведь к врачам приходим не для того, чтобы выразить свои эмоции по отношению к нему, или не для того, чтобы поспорить с ним, да, его компетенции. Хотя и такие люди тоже есть, я знаю. У меня знакомых врачей много, да, говорит, бывает, приходят люди, они приходят не для того, чтобы выслушать совет какой-то, да, или получить какое-то лечение, а для того, чтобы утвердиться в своей правоте, так как они лечатся правильно, или в своем диагнозе, который они придумали себе. Нет, священник – это тоже врач, поэтому, конечно, вы должны его уважать, как минимум уважать, этого человека. Опять же, не надо испытывать к нему такую какую-то возвышенную любовь, такую, да, но уважать вы должны, поэтому вам нужно найти другого священника. Пожертвовать деньги на храм или же раздать их нуждающимся. А эти вещи никаким образом не противоречат друг другу. Это ложная дилемма. Вы можете сделать и то, и другое в зависимости от обстоятельств. И то, и другое одновременно, либо выбрать то, что вам нужно по душе. Но, допустим, я вам могу сказать, что... Не, ну, я, например, делаю и то, и другое. Когда вы жертвуете деньги на храм, вы же жертвуете его... Мне не нравится фраза «на храм», да? Потому что вы жертвуете деньги на содержание храма, на оплату электричества. Вот я опять же начинаю защищать, да, православных товарищей, наших друзей и братьев. Вы жертвуете на содержание храма, на оплату электричества, воды, на уборку помещений, на оплату сотрудников храма, в том числе хора, например, да, на зарплату священнику, который должен на что-то жить. А он все время служит в церкви, у него нет работы обычно. Хотя я знаю многих священников, которые вынуждены, к сожалению, вынуждены работать кем-то еще, потому что зарплаты в храме им не хватает. Например, у меня тоже в церкви зарплата 5000 рублей. Понятно, что на такие деньги невозможно существовать, и поэтому, естественно, я работаю. Да? Хотя в идеальном варианте пастор должен, если это большая церковь, пастор должен 100% времени посвящать служению в церкви и получать достойную зарплату там. Но, опять же, у нас церковь очень маленькая, поэтому у меня никаких претензий, естественно, нету к нашей церкви. Но я в целом говорю, да? Поэтому ваше пожертвование на храм – это ваше участие в жизни общины. Вы жертвуете деньги для того, чтобы эта община могла нормально существовать. В том числе ремонт храма оплачивается, да, из ваших пожертвований. Не знаю, да все полностью содержание. Когда же вы раздаете нуждающимся, вы оказываете конкретную адресную помощь конкретному человеку на его нужды. А в этом случае, кстати говоря, нужно, как Библия говорит, быть милостивым с рассмотрением, потому что у нас очень много сейчас мошенников, которые притворяются нуждающимися людьми, да. Например, ко мне приходит часто, даже сегодня пришло письмо ВКонтакте, в личных сообщениях, там просьба пожертвовать на то-то и то-то, на лечение там такого-такого-то мальчика. Были указаны реквизиты. Я даже, ну, даже не стал ничего отвечать, потому что у меня нет реальных способов проверить, мошенники это или не мошенники. И поэтому я даже на такие сообщения не отвечаю, в принципе, никогда. Но при этом наша семья там уже много-много лет жертвует небольшую сумму денег какому-то специальному фонду, ну, не какому-то, совершенно, я просто не буду называть его, который профессионально занимается верификации нуждающихся людей, да, действительно они нуждаются, нет ли там мошенничества, и они непосредственно оказывают адресную помощь конкретным людям в лечении определенного рода заболеваний, да. Вот мы выбрали такой путь. Но у нас нет дилеммы жертвовать на храм и нуждаемся. Мы делаем и то, и другое, просто в разных пропорциях. Не понимаю Библию не читать, читать наоборот. Библию, конечно, сложно понять, по-первых, особенно если вы читаете синодальный перевод. Это основной перевод Русской Православной Церкви, единственный верифицированный, опять же, перевод Русской Православной Церкви и основной перевод Библии в России, в синодале. Вот у меня основная моя Библия, она тоже в синодальном переводе сделана, но я также читаю другие переводы на русский язык. РБО, это Российское Библейское Общество, или НРП, новый русский перевод. Они более понятны, они более современные, и многие слова, которые совершенно, или выражения совершенно непонятны в синодальном переводе, потому что она была написана... Когда этот перевод 140 лет назад был сделан, он уже был несовременным переводом. Хотя многие слова, допустим, вот 30 лет назад я начинал Библию читать, там были совершенно другие слова, и уже в новом синодальном переводе многие старые, совсем старые слова, они все-таки поменяли на более понятные русские современные слова. Но в целом нет. Понятно, что вы не понимаете многие вещи. Невозможно понять Библию на 100% вообще, Ну вот. Но и невозможно выполнять очень хорошо, не понимая, что эта Библия, самая старая, самая новая книга Библии была написана 2000 лет назад. Это огромная культурная, культурный, господи боже мой, провал, да, между нами, сегодняшними людьми, и теми людьми, которые жили 2000 лет назад и писали эти книги, исходя из своего контекста исторического. Тем более, самые старые книги Библии написаны 3500 лет назад, а может быть, даже книга Иова написана еще раньше. Есть такое мнение. Поэтому, конечно, чтобы понять Библию, понимать Библию очень хорошо, нужна дополнительная литература, нужны люди, которые могут разъяснить какие-то непонятные моменты. Вот. И дополнительные книги, которые помогут вам понять контекст, а понимая контекст, вы лучше понимаете сам текст. Но Библию читать нужно, и в любом случае мы, протестанты, исходим из того, что человек, любой человек с любым уровнем образования, хоть как-то книгу Библию может понять в любом случае. То есть там много, там очень много того, что может понять любой человек, да, но также очень много того, что для понимания чего нужна дополнительная какая-то литература. Панические атаки – это к психиатру или на причастие? Причастие не является тем, что лечит панические атаки. Причастие – это таинство, которое, ну, в нашем случае, да, потому что мы немножко по-другому понимаем причастие, чем православные католики, это некое таинство, которое позволяет нам особым образом через Духа Святого соединиться с реальным Христом. И это то таинство, которое объединяет нас со Христом, и то таинство, которое объединяет церковь, то есть саму церковь внутри, да, то есть членов церкви объединяет, делает ближе друг к другу, скажем так. Ну и помимо этого еще много-много чего другого, но тем не менее это не то, что лечит панические атаки. Панические атаки – это к вам, да, к психотерапевтам. Сначала, может, к психологу, а потом уже к психотерапевту, а потом, может быть, и к психиатру, кто знает. И в этом нет ничего совершенно плохого. Я сам много людей, множество раз людей отправлял к психологам верующих из своей церкви в том числе. Потому что я не психолог, я не психиатр. Я не психотерапевт, а есть люди, которые... Понимаете, многие вещи, в том числе многие грехи, как-то ни странно, лечатся таблеточками. Потому что многие греховные вещи, которые мы совершаем, они вызваны нашим не очень здоровым физиологическим состоянием. И буквально там пару таблеточек, да, я, конечно, утрирую, может быть, не пару таблеточек, а целый курс таблеточек, или, может быть, даже операция, решают вопрос. Панические атаки, они могут быть вызваны целым рядом причин, в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями, да? Поэтому вам к врачу, к психотерапевту, к психологу, а потом, возможно, уже к терапевту. И часто, кстати говоря, грамотные психологи, они так и делают. Если они понимают, что у человека могут быть физиологические причины его состояния нездорового, психологического, они отправляют человека к терапевту на общее обследование организма. Я знаю реально как минимум два случая, когда у людей были серьезные проблемы в плане греха, и они реально эти проблемы решили с помощью таблеточек, с помощью лечения. Как только они выровняли свой гормональный фон и другие части организма, да, ну, в одном случае с гормонами были проблемы, в другом случае другие проблемы были, у них этот грех прям взял чудесным образом исчез. Прощаются ли смертные грехи после покаяния и исповеди? Что такое смертные грехи? Можете мне объяснить? Есть такое заблуждение, что есть какие-то обычные грехи, а есть какие-то смертные грехи. Так вот, это неправильно. Это абсолютно антибиблейское мнение. Это скорее традиция церкви, фольклор церковный, да, который вошел уже практически в догматику некоторых конфессий. Но если мы с вами откроем Библию, опять же, Библию, там написано, что любой грех наказывается смертью, ибо возмездие за грех за любой, да, смерть. Все согрешили, лишены славы Божией, и возмездие за грех – смерть. Так прямо написано. За любой грех является смертным. Абсолютно любой грех является смертным. У всех грехов разные последствия. Украсть булавочку или скрепочку или пачку бумаги с работы – это один грех и одни последствия. Убить человека – там другие последствия. Но и тот, и другой грех является смертным в том смысле, что любой грех является бунтом против Бога, и любой грех приводит к тому, что мы отделяемся от Бога и идем прямыми семимильными шагами в ад. Поэтому нам нужен Христос, да, который умер за наши грехи и своей смертью искупил наши грехи. заплатил, Он заплатил за наши грехи своей смертью. Не мы умираем теперь за грехи, а Христос умер за наши грехи. Но если убрать слово «смертные», прощаются ли грехи после покаяния? Конечно, прощаются, да? Конечно, прощаются. Вы же, если вы каетесь с намерением, не просто формально, да, там пришли, ой, батюшка, там, или ой, пастор, я там, не знаю, кошку пнул, да, вчера. Но у вас нет при этом никакого сожаления о содеянном и желания этого больше не совершать, то это не исповедь, это не покаяние, это формализм. Но если вы каетесь с намерением, конечно, такие грехи прощаются. Но опять же, без слова «смертные», да, друзья, без слова «смертные». Идем дальше. Осталось 13 минут до конца эфира. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В комментариях пишите, пожалуйста, ваши вопросы, замечания, претензии, недовольство, которые вы имеете к церкви, к пасторам, к священникам. Ну и вообще, я еще приветствую вопросы, которые не касаются религиозных моментов каких-то, какие-то, ну, не знаю, общечеловеческие такие вопросы. Чтобы вы ответили на утверждение о том, что христианство использовалось для оправдания репрессивных систем на протяжении всей истории, таких как колониализм и рабство. Ну, во-первых, колониализм и рабство – это не репрессивные системы. Я считаю, что это некорректное выражение. А действительно, допустим, рабство на юге США, именно южане, да, в Америке были в большей степени рабовладельцами, чем северяне. Действительно, рабство, чернокожее рабство часто объяснялось каким-то правильным библейским мироустройством. Именно чернокожее, подчеркиваю, рабство. Именно чернокожее рабство. Есть основания предполагать, у них было, вернее, основание предполагать, что чернокожее население планеты являются потомком одного из сыновей Ноя, который был проклят. Его дети были все прокляты. И на этом основании южане обосновывали то, что у них есть право быть рабовладельцами, поскольку эти люди прокляты были, да, самим Богом. Колониализм я не помню вообще, чтобы каким-то образом он обосновывался Священным Писанием. Но иногда колониализм начинался или сопровождался какими-то миссионерскими амбициями церкви. То есть были миссионеры, которые ехали проповедовать Евангелие, не знаю, тем же индейцам североамериканским, да, или южноамериканским. И все это сопровождалось потом какими-то колониальными настроениями. Но в общем и целом любые государственные системы во все времена всегда использовали религию для того, чтобы оправдать какие-то свои амбиции властные. То есть вообще, в принципе, любая власть, она склонна к тому, чтобы использовать любые инструменты для того, чтобы, опираясь на них, свою власть утверждать и укреплять. И христианство в этом смысле ничем не отличается от ислама, от буддизма или от чего-либо еще другого. Или от, не знаю, от телевидения, да, потому что телевидение тоже используется для того, чтобы укреплять власть, да, и делать ее, и сохранять ее, да. В этом смысле это, опять же, это один из инструментов. Но это христианство никакого отношения не имеет, по сути, да. То есть мы никак не можем сказать, что христианство плохо, только потому, что, там, допустим, у фашистов там на ремнях было написано там «С нами Бог», по-моему, да, там было как написано по-немецки. Ну, то есть это никакого отношения к христианству не имеет вообще. Это конкретно извращенное понимание христианства конкретной группы людей, даже очень большой группы людей. Но, опять же, христианство это не имеет отношения никакого. Почему верить гороскопам грешно? Я об этом вчера говорил, если не ошибаюсь, или позапрошлой передаче. Опять же, мне не нравится постановка вопроса, потому что я вижу, что человек, который его задает, он не очень хорошо понимает вообще, что такое грех и природу греха. Грешно ли есть по ночам булку с салом там ночью, да, пока там все спят? Грешно ли? Так нет, не грешно, конечно. Но если это влияет на ваше здоровье, и вы понимаете это, да, то, конечно, это грешно, потому что это влияет на ваше здоровье. Вы портите свое здоровье. Это проявление греха, вернее, да? Ваше там обжорство – это проявление греха. Попытка, вера гороскопам – это, во-первых, попытка заглянуть в будущее, а Бог четко и ясно написал в Священном Писании, что будущее принадлежит ему, там, да? Это его прерогатива формировать наше будущее. Ну, вернее, как бы знать наше будущее, да? И не только знать, да, формировать, потому что мы, ну, мы верим, что будущее, наша жизнь полностью, ну, предопределена. Ну, по крайней мере, формат верим, да? Ваша задача, как человека верующего, здесь и сейчас принимать правильные библейские решения. Ваша задача, смотря в прошлое, благодарить Бога за то, что в вашем прошлом, ваше прошлое привело вас в ту точку, в которой вы оказались. Гороскоп – это как будто бы… Нет, вы реально, ну, вы реально фактически отдаете власть над своей жизнью. Я уже повторяюсь, потому что я вчера это говорил. Звездам. Вы верите, что расположение звезд каким-то образом влияет на вашу жизнь. То есть, если звезды были вот так, то ваша жизнь обязательно будет вот такой и никакой иначе. И если вы верите гороскопам или всяким гадалкам и прочим выражениям, то вы фактически, я повторяюсь еще, отдаете свою власть, власть над своей жизнью другим людям и звездам. Но даже если мы поговорим о гороскопах, правила трактовки, значит, звезд этих, да, ну вот, астрология, она была сформирована много-много-много сотен тысяч лет назад. Сегодняшнее звездное небо в значительной степени отличается от звездного неба 2000 лет назад. В значительной степени. Карта звездного неба отличается. То есть в этом, даже в этом смысле это уже ошибка. Если даже верить гороскопам, но даже в этом смысле это уже ошибка. Андрей, многие христиане, даже великовозрастные, вообще не представляют, что психиатрия такая же нормальная медицина, как физиологическая. Да, конечно, это такая же нормальная медицина, как физиологическая. Но у нас есть табу просто. Если ты скажешь на работе, что я пошел к психиатру, на тебя будут смотреть как на психа. Ну вот, к сожалению, да, у нас просто общество непросвещенное, наше российское общество, по крайней мере, непросвещенное в этом вопросе. Если к психологам люди уже более-менее привыкли, если ты скажешь, что у меня психолог сегодня, то это нормально, то психиатр... Это уже как бы такое, вау, ничего себе, ты псих, что ли? Ну вот, хотя там, как минимум двое моих знакомых, например, они посещали психиатра, потому что у одного была депрессия человека серьезная, а это клиническое заболевание, да? Депрессия – это заболевание, серьезное причем, очень серьезное заболевание. А у второго человека там тоже были определенные проблемы, и он тоже ходил к психиатру, кушал таблеточки, которые ему врач прописал, и нормально все. Но видите, у нас есть предубеждения и заблуждения относительно этого вопроса. Осталось 5 минут, друзья. Сейчас, одну секунду. Вот интересный вопрос. Но тоже такой вопрос интересный тем, что не каждый даже христианин его задаст. Видно, человек немножко в курсе. Так, сейчас, где же я его потерял? Сдвинул страницу, и он убежал куда-то. А вот. Некоторое время назад жила в Америке по обмену и встречала там одну христианскую секту, которые используют обращение со змеями в качестве проверки веры, основываясь на буквальном толковании библейского стиха в Евангелии от Марка, 16. Это я уже узнал от них. Что вы по этому поводу думаете? Да, я даже ролик смотрел несколько лет назад про эту секточку, которая действительно берут змей в руки. Они не только змей берут в руки, они еще пьют мышьяк разведенный, там что-то еще. Ужас творится. И там, конечно, случаются смерти периодически. И это обосновывается тем, что люди были маловерными. То есть реально там случаются смерти, но при этом эту секту не закрывают почему-то. Да, это действительно большая ошибка. И, к сожалению, не все христиане являются достаточно образованными людьми, и даже пасторы. Есть в Евангелии от Марка, в 16 главе, действительно упоминание в конце о том, что я могу даже прочитать, в принципе, этот стих, если мы успеем, да. Сейчас я открою Библию. И вам прочитаю, на чем они основываются, какие именно стихи они трактуют, неправильно трактуют. Сейчас буквально, Библия-то у меня, слава Богу, тут есть всегда в руках со мной, теперь уже. Так, смотрите, коротенькая глава 16, там всего лишь 20 стихов, и вот я с 15 стиха прочитаю, да, якобы прямая речь Иисуса Христа. Ну, по крайней мере, в Библии она указана как прямая речь Иисуса Христа здесь. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить иными языками, новыми языками, вернее. И вот, внимание, 18 стих, да, самый главный. Будете брать змей, а если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложит руки на больных, и они будут здоровы. Самое ужасное в этом отрывке, я до конца его не прочитал, вернее, самое ужасное для этих людей, которые в Апалаче, да, если не ошибаюсь, и не только в Апалаче, но, по-моему, в Апалаче, да, которые вот берут эти стихи и на их основе строят свою религиозную практику, потому что это поздняя вставка. Вот это всему миру, всем христианам мира, по крайней мере, которые действительно стараются грамотно подходить к Священному Писанию и изучать дополнительную литературу, всем известно, что эта часть Евангелия от Марка – это поздняя вставка. Изначально в самых ранних кодексах этой вставки не было. Ее написали позднее. Но самое интересное, что лично я думаю, что эта вставка исторична. То есть автор, который переписывал Евангелие от Марка, один из переписчиков каких-то, он добавил эту вставку, основываясь на реальных фактах. Например, история про змей – это, скорее всего, история про апостола Павла, которая, ну, была история, она в Деяниях описана, когда он наступил на змею, раз, второй, и, в общем, она его укусила даже, но при этом он не умер, да? Не умер, и все удивились очень сильно, что это вау, ничего себе, его укусила ядовитая змея, но при этом он не умер, ну и так далее. И остальные тоже истории, которые там описаны, это, скорее всего, описание того, что было, того, что переписчик видел реально, то, что было внутри истории церкви, и он почему-то, основываясь на чем-то, непонятно на чем, добавил этот текст в Евангелие от Марка. Но еще раз говорю, это поздняя вставка, и об этом всем известно. А эта группа, эта секта, видимо, об этом не знает, и они действительно зачем-то проверяют свою веру, беря в руки ядовитых змей и выпивая там мышьяк и какие-то другие химические вещества отравляющие. На мой взгляд, это не только глупо, это еще является грехом, потому что мы таким образом искушаем Бога. Будет ли Бог настолько верен своим словам, да, что спасет нас? Это искушение Бога, это неправильно, это ужасно. Вот это грех реально. Вот это грех, да? Есть по ночам сало, может быть, не грех, а вот это точно совершенно, совершенно неправильное понимание текста и греховные поступки. Спасибо, что были с нами. У нас осталось там несколько секунд до конца эфира. И в эфире именно передачи «Верю, не верю» мы с вами встретимся в следующий раз в понедельник в 11 часов московского времени. А так, до завтра. Всем пока.
«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.